Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. И сегодня у нас в гостях философ Михаил Немцев, стипендиат программы стипендии имени Андрея Сахарова. Михаил, здравствуйте, спасибо, что вы согласились
Здравствуйте,
к нам
Вера.
прийти. Очень,
Здравствуйте.
очень вам рада. Михаил, ну, начнем, конечно, с главного. Главное, это у нас война, уже больше 2 лет она идет, и кажется, что все эти 2 года мы пытаемся как-то осмыслить произошедшее. Мы чуть позже поговорим о том, что удалось, и удалось ли вообще нам хоть что-то понять за эти 2 года. Я хочу вас спросить немножечко по-другому для начала. Есть ли у вас ответ на вопрос, что именно мы должны понять и зачем?
Конечно, нет. Как у меня может быть ответ на такой вопрос? Вера, ну, такой вопрос может быть у пророка или у трибуна. Я не пророк и не трибун, поэтому я не могу говорить про мы, которые что-то должны.
Ну хорошо, а для себя лично? Есть ли у вас какое-то желание понять что-то и что это именно?
Понимаете, ну, я же философ и историк, да, вообще гуманитарий. Просто жизнь продолжается, есть вещи, которые нужно обдумывать, вопросы, которые стоят давно. То есть я занимаюсь этим, можно сказать, всю сознательную жизнь. Вот, поэтому я просто продолжаю заниматься своими делами. Ну да, жизнь внесла очень сильные изменения в эти занятия. То есть мы с семьей оказались в другой стране, и война, понятное дело, и ужасы, которые приходится наблюдать. Хорошо, что их приходится наблюдать только посредством медиа, а не в непосредственной близости от себя. Хорошо для нас, да? Но так получается, что они тоже постоянно присутствуют в жизни. Ну да, вот это все сразу. Но в принципе я как продолжаю свои занятия. Я думаю, что я бы при любых обстоятельствах старался бы их продолжать.
Хорошо, тогда спрошу более конкретно. Какие изменения в ваши занятия внесла война? Да? Вот ведь...
Вер, вы от меня, вы ко мне обращаетесь как к кому-то другому. Я не знаю, мне кажется, что на этом канале бывают политики или активисты, которые, выехав за пределы родного государства, включились в новые виды деятельности, стали создавать организации и так далее. И для них действительно наступили новые времена.
Конечно, значит, правильно, значит, получается, что у вас мысль ваша шла одним путем, да, вы размышляли об одном, а потом случилась война. Это изменило что-то в ваших размышлениях?
И не ожидал такого вопроса. Вот в чем дело. В 19-20 году, помните, в Сахаровском центре в Москве проходила серия публичных дискуссий, которые назывались «Философия несвободы». Вы, Вера, их организовали, я собирал людей для дискуссий. Мы там в довольно таком дружеском кругу, непринужденно, но под запись обсуждали, что происходит с российским обществом, как это можно понимать. Потом пришел COVID, а потом Сахаровский центр лишился возможности открыто представлять эти записи онлайн, казалось бы, недавно. Да? Так вот, можно сказать, что темы сегодняшних разговоров, споров тогда уже звучали. Тогда, наверное, мы уже что-то такое проговаривали, хотя и не знали об этом. У нас не было достаточно ясности на этот счет. Наверное, я последние лет 10 писал стихи, которые люди сейчас перечитывают и говорят, вот, там уже, это как будто бы написано вчера. Но для меня-то это написано не вчера, а несколько лет назад. Когда у меня было ощущение, что есть какой-то воздух, я его пытаюсь улавливать, излучение через себя пропускать и превращать в слова. Поэтому то, чем я сейчас занимаюсь, я занимался и до того. Конечно, представить себе начало войны было невозможно. Я знаю, что здесь вот ваши коллеги в данный момент поправят и скажут, война началась не в 22-м году, а в 14-м. Да, и для этих коллег это будет демонстрацией некой такой гражданской зрелости, в отсутствии которой они могут упрекнуть инфантильного меня. Но Мы все помним, что действительно 24 февраля было событием, таким событием с большой буквы. Да? И именно вот это ощущение события, ощущение, что сейчас действительно началось уже другое, позволяет говорить о том, что хотя война началась в 2014 году, она началась в 2022 году. Потом когда-нибудь историки напишут сочинение, где предложат очень хорошую проработанную хронологию, что когда начиналось, назовут эти этапы, дадут им какие-то имена и так далее. Потом. То есть сейчас мы знаем, как происходила там Первая мировая война или Вторая мировая война. Внутри люди плохо понимали хронологию этих событий. Вот. В связи с этим я скажу, что да, хотя война началась в 2014 году, но она началась в 2022 году, и вот это представить себе было нельзя. Но потом оказалось, что, в общем-то, жизнь не остановилась. Весной 2022 года было ощущение, что жизнь остановилась у многих, и я тут просто один из множества. А затем происходила нормализация. То есть мы привыкли жить вот таким образом. Те, кто скажут, что не привык, опять же, за 2 года я скажу, что это неправда. Это неправда. Привыкли, мы перешли в новое состояние жизни, потому что мир перешел в новую фазу. И оказывается, что в этой фазе те же вопросы можно ставить, ну, как-то по-новому, да, с учетом новых переживаний, перед лицом новых событий, там, новых страданий, да, новой подлости. Да, мы тут узнаем много о человеческой подлости. Вот это тоже интересно. Вот, то есть, ну, я обычно говорю, что наше-то поколение росло в мире, в который становился свободнее и свободнее. Перестройка, потом 90-е, потом нулевые. Вот. И, в общем-то, в юности было ощущение, что хуже не будет. Ну, будет как-то, но вот же началась, мы же уже в новой реальности. А потом эта реальность начала не очень очевидным, но каким-то ощутимым образом как-то схлапываться. И потом раз и схлопнулась. И теперь оказывается, что нужно приспосабливаться действительно к новому миру, и это надолго. Ну вот, об этом как-то можно писать и говорить, и я стараюсь это делать. Вот. Но я не знаю, когда я начал этим заниматься. Я говорю, давно. Поэтому я не могу сказать, что прямо вот раньше я об этом не думал, а теперь начал. Обстоятельства изменились, да, но темы какие-то продолжаются.
Вы сказали, что вы продолжаете, собственно, думать о тех же самых вопросах. А какие из них сейчас для вас кажутся главными, самыми важными?
Вообще, во-первых, меня сильно волнует интеллектуальная история России. Ну, просто так вот. Я этим занимаюсь, можно сказать, это одна из академических специальностей. Вот. Другая академическая специальность, так получилось, это сибириведение. Общие вопросы истории Сибири. И я не хочу переставать в это углубляться, потому что в каком-то смысле это мой долг по отношению к родному краю. Раз уж я могу это делать. Вот. Меня сильно занимают вопросы моральной и политической философии. Да, но политическая философия или моральная философия. В общем, есть такое место в действительности, где личные представления людей о добре и зле, о плохом и хорошем превращаются в политическое действие. То есть в политическое участие или как минимум в политическое суждение. И сами эти представления о плохом и хорошем явно не полностью сформированы нами. То есть они сформированы тем самым общественно-политическим, идеологическим контекстом, в который мы с их помощью же и вливаемся. То есть здесь пересекается идеология, культурная традиция, и еще какие-то личные особенности, личная история людей. Вот. И довольно интересно, как это происходит. Вот. И, наверное, можно сказать, что я занимаюсь анализом понятий, которые при этом используются, и категорий, которые при этом люди используют для описания своего мышления и действий, своих действий, действий других людей. Вот я их разбираю, чтобы лучше понять, как это происходит, каким образом человек оказывается политизированным существом.
Но если мы будем говорить про моральную философию, то, кажется, последние 2 года дали вам очень много нового материала.
Да, ну в каком-то смысле нового, да. Но мне кажется, что мы в России сильно переоцениваем новизну этих переживаний и их уникальность. Вот что важно.
Почему?
Ну, потому что у нас вообще в силу такой некой культурной изолированности, исторически сложившейся в советское время, есть ощущение, даже убежденность, что Россия это какое-то такое очень особое общество. То есть у нас вот, либо вот если вот мы вот самые, у нас, знаете, у нас и подлость самая подлая, и амбиции самые нелепые, и история самая несчастная и так далее. Вот это вот ощущение подспудно присутствует и у тех, кто критикует путинизм с его установкой на Россию, родину слонов. При этом, в общем-то, россияне там, и не только россияне, но люди подобных авторитарных государств, автократии проходят через те же вызовы, через которые проходили люди других стран, других обществ за последние там 150 лет. Но они и раньше их проходили, просто более ранняя литература нам не так понятна и не столь доступна, чем то, что было написано поколением родителей или дедов, да? И то, что с нами происходит, в общем-то, типично. Есть разные интересные измерения, но можно смотреть на Россию как на еще один случай такой автократизации, да? При этом и на себя смотреть как на участника такого очень пятистепенного, шестистепенного участника того же процесса, который происходил в разных местах мира, в разные моменты его истории, и вот теперь у нас.
Михаил, но если мы будем говорить про то, что ничего не происходит нового, да, и все это уже бывало, то у меня возникает следующий вопрос. Безусловно, бывало там 50 лет назад, 80 лет назад, 100 лет назад, но казалось, что человечество некоторым образом прогрессирует, и что последние там 50 лет развития, по крайней мере, западного мира, оно некоторым образом добавляет нам ощущений и пониманий там прав человека, демократии, каких-то ценностей, и что эта история не должна повторяться прямо буквально.
Ну да, но ну, действительно мы теперь гораздо лучше. Мы. Вот опять же, кто эти мы, да? Ну, вот мы с Верой. Вот мы с Верой лучше понимаем, гораздо лучше понимаем, наверное, теперь, что такое права человека и как устроена вообще мировая система, как устроены отношения по предотвращению и преодолению насилия. И это действительно так. И это очень важный опыт, который человечество получило, как говорят англичане, in a very hard way, через войны, геноциды, там, колониальные ужасы и все там, все вот это вот. И, конечно, от него сейчас отказываться не нужно. Но проблема в том, что это не столько прогресс, ну, сколько некое развитие. Происходит развитие. Оно не обязательно прогрессивно. То есть мы можем сказать, что в мире происходят изменения, в мире происходит какая-то трансформация от одного состояния к другому, но это не всегда прогресс вот, в том классическом смысле этого слова. Да? Вот, то есть хотя мы теперь лучше знаем, как сделать так, чтобы люди не убивали людей, но совершенствуются и способы убийства, контроля и так далее. И игра, условно говоря, прогрессивных и этих сил прогресса, сил варварства оказывается гораздо более сложной, чем, например, это представлялось там в соросовских учебниках обществоведения 90-х годов, через которые читало наше поколение там, в школах и лицеях. Да? То есть оказывается, что в этом вот пути развития человечества есть зигзаги. И, например, какой-нибудь сумасшедший может, получив современную власть, использовать все эти современные прогрессивные инструменты во вред. Ну, для примера я сошлюсь на использование, в общем-то, прогрессивной антиколониальной риторики вот этими кремлевскими господами в последние несколько лет. И заметьте, если бы не война в Украине, начатое имя, то это попытка представить себя как центр мирового антиколониального движения вполне возможно успешно бы работал. Ну, просто невозможно вести оккупационную войну и рассуждать вот об избавлении мира от оккупации одновременно. А так оно бы вполне сработало. Это такое злоупотребление, да? То есть можно достижениями прогресса можно злоупотребить. Ну да. Но опять же, это тоже всегда было, да? И вот такое ощущение, наверное, у меня есть такое ощущение, я об этом недавно писал, что, в общем-то, это все надолго. И, возможно, мы еще только вступаем в некий такой исторический период. То есть то, что мы сейчас видим, это только так начало исторического периода, который будет, ну, мало того, что очень кровавым, он будет еще и очень нелепым. На взгляд человека предшествующей эпохи. Ну, то есть, зачем все эти вот эти вот конфликты, зачем? Ведь вроде бы научились же жить по-человечески. А вот опять. Да? Ну, вот сейчас мы живем в Германии с семьей. Здесь много вот этих людей, которые ходят время от времени на демонстрации и, значит, требуют немедленного мира. Посадить. Обе стороны должны сесть за стол переговоров, подразумевая Россию и Украину. Вот. Значит, никаких поставок оружия Украине, чтобы Украина скорее села за стол переговоров. Вот объяснить им, в общем-то, идиотизм происходящего, в смысле, идиотизм того, чем они занимаются, невозможно. И дело даже не в языке. Некоторые из них прекрасно говорят по-английски. Под идиотизм я имею в виду не в медицинском смысле, а в философском. Это такая социальная неадекватность. Да? Ну, такое. Люди делают что-то, что не соотносится с жизнью других людей. А они, в общем-то, могут на это и не обращать внимания. Вот люди выросли в очень мирном обществе. Вот, они как бы к военной службе относятся как к некоему анахронизму. Они не понимают, зачем это все нужно. И когда они видят войну, которая происходит где-то там, вот, они предлагают сделать то, чему их много лет учили. Ну пусть все сядут и договорятся. Вот. И понятно, что если вы всю жизнь умели договариваться, как-то учились договариваться, то смотреть вот на это вот, когда люди бессмысленно и жестоко убивают других людей, ну, просто так невозможно, да, вы. Возникает вопрос, то есть, а может быть, они не понимают, что происходит? На самом деле, они там прекрасно понимают, что происходит. И те, кто убивает, и те, кого убивают. Вот. Но это, ну, вот объяснить этот переход чрезвычайно затруднительно. Так вот, по-видимому, мы входим в такой исторический период, когда нелепых и жестоких убийств будет все больше. И объяснять их будет все труднее. И я имею в виду человечество в целом. Где-то эта жизнь в состоянии готовности убивать и умирать никогда не прекращалась. И многие страны с очень большим населением так живут десятки лет. Ну, можно посмотреть, что происходит, например, в субсахара, как она. Субэкваториальной Африке, да, и в Африке к югу от Сахары. Ну вот, там они, в общем, совсем другие проблемы решают, чем мы. Ну а для кого-то это действительно будет новая эпоха.
А для России?
Ну для России, а что, вот что имеете
Имею в виду
Вера,
конкретно, это будет новая эпоха, или Россию вы относите к тем обществам и странам, которые готовы убивать и умирать уже много лет?
Тут надо вот прояснить, что такое Россия. Ну
Ну.
вот как вы когда задаете вопрос, что вы имеете в виду, что такое Россия?
имею в виду некоторую группу людей, которая живет на конкретной части территории и живет в этом культурном пространстве.
Ну, то, что называется российским обществом.
Да.
У нас есть очень большая проблема. Состоит в том, что происходящее в российском обществе очень, очень затруднительно себе представить. Ну, потому что это общество авторитарное, с одной стороны, а с другой стороны, оно очень, как это сказать, информатизовано. И когда мы говорим про Россию, особенно те, кто не находится там много лет, да, мы имеем дело с огромным количеством каких-то шумов. Вот люди, которые не вылезают из Фейсбука и Телеграм-каналов, наблюдают каждый день описание каких-то диких случаев, что-то там происходит в России. Вот недавно какого-то блогера свинтили спецназовцы прямо в клубе компьютерных игр, не блогера, а этого человека, который играл какую-то компьютерную игру за террористов, вот его прям там свинтили, да? И вот мы на это смотрим. А завтра мы будем смотреть на что-то еще. Вопрос, как интерпретировать вот эти все чудовищные случаи или наоборот прекрасные героические случаи? Как интерпретировать? Информации больше, чем средств ее интерпретации. И при этом мы очень многого не узнаем. Причем, опять же, для историков, которые будут писать историю происходящего сейчас лет через 20-30, решающее значение будет иметь, наверное, совсем не то, о чем мы сейчас можем говорить. Ну, я приведу пример. Мы совсем не знаем сейчас, как принимаются решения в Кремле. И кто их принимает. Ну, просто не знаем, да? Есть люди, которые вот в духе там кремлинологии 50-х годов анализируют там сигналы, взаимные какие-то перемигивания, там вышел там вождь в такой одежде или в другой. Но на самом деле мы не знаем, как, что там происходит. Через 20 лет мы будем знать это гораздо лучше. Потому что, вы понимаете, те, кто выживет, в итоге напишут какие-то мемуары, кто-то даст показания, будут
Будем.
опубликованы. Ну, я надеюсь, что да. Есть люди, чьи показания я прямо вот очень хочу почитать. Вот. У меня немного вопросов, я надеюсь, что им зададут их специалисты. Есть там какие-то документы, которые будут опубликованы потом. И через 20 лет будет лучше известно, что происходит. Да? А сейчас мы вот во тьме настоящего получаем огромный поток информации, да, разнородный. В ней есть, как я сказал, какие-то особенно яркие кейсы, есть какие-то соображения, есть статистика экономическая, социальная, которую еще нужно тоже суметь прочитать. И вот что вот с этим всем делать, непонятно. Но при этом мы беремся говорить, а что там происходит с Россией? Вот сложно сказать, и я не к тому, что не нужно об этом говорить. Я просто хотел проговорить это все, чтобы как-то указать на обманчивую простоту этого вопроса. Вот. Поэтому я скажу, я не знаю, что с ней будет, потому что меня заботит не вся Россия, вот вся вот эта огромная страна. Меня лично очень заботит, что будет с кругом людей, которых я люблю. Вот. Что с ними будет, меня, например, интересует. Это я об этом думаю. Вот. Что будет со всем этим большим целым, сказать сложно. И опять же, одно дело это как там будет происходить, что будет с войной, да? Ну, как будет развиваться ситуация на линии огневого соприкосновения. Другой вопрос, как все вот это вот целое будет существовать в сложных глобальных процессах 21 века. Совершенно другой вопрос. Да. А третий, что там будет происходить на местах, вот в маленьких городках, в Алтайском крае, в Оренбургской области, где сейчас вот эта катастрофа, да, затопление, и там в других местах. Это какие-то разные вопросы, и даже на разном языке нужно обсуждать. Вот, я это все проговорил, потому что мы с вами в такой ситуации, когда у вас в гостях бывают люди, которые дают прогнозы и, как это сказать, яркие формулы и панчлайны. Вот. А я занудно стараюсь панчлайнов избегать. Просто сознательно стараюсь избегать панчлайнов, таких фраз, чтобы можно было вынести, знаете, в заголовок.
Но, тем не менее, у меня остается вопрос про российское общество. Вот сейчас вы привели какой-то пример из того, как реагирует на войну Германия, да, какая-то часть Германии. Да, там мы видим, как реагируют другие страны. В принципе, мы тоже видим, как Россия реагирует на эту войну. Можем ли мы из этого делать какой-то вывод? Является ли, грубо говоря, российское общество актором процесса осмысления, что с ним случилось?
Но вы используете фразу, что с ним случилось.
Происходит.
Ведь оно не случилось, оно случается. То есть сейчас люди находятся внутри сложной ситуации. А вы спрашиваете, кто из них может как бы выйти из этой ситуации, забежать вперед или отбежать в сторону и посмотреть со стороны, отвечая на вопрос, что случилось. Я думаю, что это почти невозможно. Ну, просто потому что так устроено человеческое существование. Вы внутри ситуации не можете посмотреть на нее снаружи. Точнее, конечно, это вечная задача философов и религиозных активистов, да, вот там, держи ум свой в аде. Думай, помни о смерти, посмотри на себя, как будто бы ты уже умер, и оцени свою жизнь с этой вот точки зрения. Ситуация еще не только не завершена, она разворачивается. Соответственно, в этой ситуации есть иррациональные измерения, которые в принципе поддаются осмыслению очень плохо. И почти не поддаются, практически не поддаются осмыслению за другого со стороны. Я имею в виду измерение, то, что называется экзистенциальным измерением. Страх, попытка как-то представить будущее, спроектировать его, верность кому-то или чему-то, например, каким-то идеям или людям, вера, надежда, которая может исчезать, но которая все равно нужна, да, для какого-то полноценного присутствия в этом мире. Вот это все сейчас осмыслению не поддается. И у разных, и это совершенно естественная ситуация. Это действительно невозможно. Но вы, как бы сказать, внутри, находясь, представьте, вот люди находятся внутри какого-то периода жизни, а им говорят, посмотрите на себя, как будто бы вы уже его пережили. И уже пережили что-то еще, и теперь вспоминаете. Вот. Если вам 20 лет, представьте, что вам 40 лет, и посмотрите на себя 20-летнего. Даже если кто-то пытается это делать, это, в общем, не особенно продуктивное занятие. А те, кто встает в такую позу и говорят, а я смог, я проделал или проделала вот эту вот работу осознания, вот, я подозреваю, что, ну, просто не было, такой человек не был в той ситуации, с которой нужно выходить. Потому что прежде чем выйти из ситуации экзистенциальной угрозы, сначала нужно в нее попасть. Вот. Это, кстати, проблема многих иммигрантов, да, которым все понятно. И которые только вот удивляются, почему это люди там отказываются вот принять на себя реальность, вот осознать вот эту вот реальность. Это вам все понятно, потому что вам и проблемы-то решать никакой не нужно было. Да? Вот, то есть ответ уже пришел легко, потому что вопрос был простой. Но через какое-то время, когда эта ситуация-то там разовьется и так далее, мы увидим, что да, кто-то в это время проделывал сложную внутреннюю работу. Чаще всего не публично. И кто-то, может быть, с результатами этой внутренней работы выйдет и предложит какой-то концепт того, что с нами, вот, что с нами случилось. Но я сомневаюсь, что это может произойти сейчас. Ну, повторяю, потому что так устроены экзистенциальные ситуации. Можно, конечно, требовать от отдельных людей, чтобы они хотя бы задумывались о происходящем. Ну, хотя бы о чем-то думали. Можно требовать. Точнее, можно ждать и надеяться, что люди будут это делать, но требовать такое почти невозможно. Это все равно, что требовать от человека, который которые не любят, ну, наконец-то полюбить. Или там наоборот разлюбить. Это иррациональные вещи.
Михаил, я помню, что несколько лет назад в Сахаровском центре вы читали лекцию, которая была посвящена гражданскому неповиновению. Собственно, вот в концепте этой теории вы рассказывали о том, что есть некая лояльность гражданина государству, и она заканчивается в той точке, где гражданин не согласен больше чувствовать себя соучастником государственного преступления. Понятно, что сейчас мы не можем говорить про гражданское неповиновение в России, и меня больше интересует именно вот эта точка, где гражданин не согласен больше чувствовать себя соучастником. Да, ведь это то, что можно почувствовать даже в состоянии, о котором вы только что рассказывали, из социальных там страхов и неопределенностей.
Концепция гражданского неповиновения, о которой я тогда говорил, civil disobedience, создана жителям демократического государства. Я имею в виду Таро. Но, конечно, не Генри Дэвид Таро ее придумал, он скорее сделал популярной саму идею. Он жил в Соединенных Штатах Америки, он участвовал в голосовании, да, и он видел, как вот представитель, избранный им представитель принимает те или иные законы, и он ответственен за этого представителя, он за него голосовал, да? Я говорю за него, потому что это тогда было совершенно патриархальное общество. Сейчас, к счастью, уже не так. Но вот он голосовал за него, и тот, кого он своим голосом уполномочил что-то там делать, принимает решение, не соответствующие представлениям самого Таро, а должным. Так вот не надо. Например, нельзя начинать войну с Мексикой. И дальше он говорит, поскольку я участвую в этом политическом процессе, я в нем должен и дальше участвовать. Я не могу только проголосовать и там, идти заниматься своими делами. Да, он отслеживает деятельность своего представителя и других представителей. И когда они, их действия, на его взгляд, оказываются неправильными, он протестует. Он говорит, я должен как-то протестовать. И это совершенно обычная в Америке ситуация. То есть, когда американцу не нравится что-то, там новый закон и так далее, он пишет письмо сенатору. Да? Или там госпоже сенаторке. Или едет в Вашингтон, Д.С. и участвует в большом шествий с плакатами вот по центру города, там, к Белому дому, выражает таким образом свое мнение. Несогласие с чем-то или наоборот поддержку. То есть в демократическом обществе обычный гражданин включен вот в этот процесс принятия, реализации решений, смены власти и так далее. Или во всяком случае имеет такую возможность до тех пор, пока сам от нее или сама от нее не отказывается. Ну, например, решив, что у них есть дела поважнее, там, готовиться к мировому чемпионату по дартсу и, значит, заниматься чем-то своим. А так люди в этом участвуют. Но в авторитарном государстве эта связь разорвана. И это проблема. Вы видите людей, которые участвуют в выборах, которые там за кого-то голосуют, участвуют в референдумах, но при этом результаты этих выборов или референдумов заранее подготовлены. И поэтому они фактически не влияют на принятие ключевых решений. То есть, условно говоря, представитель, избранный, избранный жителями автократии их там, парламентарий, если они к нему придут, он им скажет, ну, господа и дамы, вы сделали свою работу, теперь я буду делать свою работу, идите вы домой. Меня не интересует, что вы думаете. А потому что как бы вы же не дети, и вы понимаете, что вот это вот голосование, в котором вы участвовали, это не совсем голосование. Это вы таким образом оказали доверие мне и избранному курсу нашего вождя. Вот. А вот эта связь разорвана. И поэтому, если человек демократического государства может сказать, я участвую в политике, и я ответственен за то, что происходит, и в этом принцип демократии, ну, республиканской демократии состоит, точнее, не демократии, конечно, говорить, а республики. Просто сейчас Демократия – это форма существования республики, современная форма существования республики. Так вот, в республиках люди ответственны за это. В автократиях они оказываются в другой ситуации. Ну, в другой. И если человек говорит, я чувствую ответственность за происходящее, он лишен инструментов реализации этой ответственности. Здесь, конечно, возможен какой-то индивидуальный протест. Ну, он всегда возможен. Я не буду это делать. Вот то, о чем говорил Солженицын в известной статье «Жить не по лжи», да? Ну, пусть не через меня. Пусть если эти люди собираются заниматься непотребством, то пусть оно не через меня идет. Я не буду это делать. Да? И, в общем-то, я думаю, что этот солженицынский рецепт, он действительно единственно приемлемый во многих ситуациях. То есть я
Михаил,
надеюсь, что это может произойти, да.
я вернусь еще на шаг назад. Правильно ли я вас поняла, когда вы говорите про состояние общества в авторитарном государстве, вы несколько раз употребили слово ответственность, и я так поняла, что вы считаете, что в авторитарном государстве общество не несет ответственности за действия власти?
Да, это вопрос, я думаю, некорректный, потому что ни власть, ни общество в реальности не являются какими-то целостными субъектами. Тут нас очень сильно подводит язык. Нас очень сильно подводит язык, потому что мы можем обычно говорить о личной ответственности, потому что у нас есть такой опыт. Ну вот я ответственен за дочь. Вот она прибегала сегодня, да? Вот. Каждый из нас ответственен за что-то или за кого-то. Но ответить за то, за что мы ответственны, может только тот или та, или те, кто буквально может ответить. Ну, вот вас спросят, вы ответите. Общество не может ответить, у него нет речевых органов. Общество – это какая-то такая воображаемая сущность. И причем, воображая эту сущность, мы очень часто вычеркиваем из нее каких-то часть людей, живущих в стране. То есть, если попытаться представить себе общество, это представление всегда будет неполным. И вот мы себе представляем какую-то заведомо неполную сущность, да, и спрашиваем с нее, ответственна она или нет. Так это не работает. Этот вопрос не имеет смысла, он бессодержательный. То же самое с властью. Потому что власть – это такой термин для описания очень большого ряда явлений. У нас есть государственный аппарат, состоящий из чиновников администрации и так далее. В России он трехуровневый, да? И там, условно говоря, зона ответственности муниципальной власти отличается от зоны ответственности федеральной власти. Да, я знаю, что по Конституции 30-20, в 2020 году Конституцию в этом смысле изменили, но поправки 2020 года нелегитимны, поэтому сделаем вид, что их нет, и будем обсуждать предшествующую конструкцию власти. Я считаю, что они должны быть просто все отменены. Ну это отдельная тема, да? У нас есть представители общества, то есть Государственная Дума, которые и должны репрезентировать нас в процессе управления государством. В России есть республика. У нас есть вот этот самый Путин и вокруг него коллективный Путин, о котором, как я говорю, очень мало известно, кто там на самом деле какие решения и как принимает. И даже страшно подумать, насколько, как это так покрасивее сказать-то, насколько, возможно, малокомпетентны люди, участвующие в принятии очень серьезных решений. Ну, потому что когда они начинают публично говорить, эти люди, вы слышите и думаете, мам, что это вообще? Вот. А они на основании вот каких-то своих соображений потом пытаются судьбу мира решать. Так вот, когда вы говорите о власти, вы говорите о ком? Одно дело это, когда вы говорите вот о, там, условно говоря, о Кремле, да? А может быть, вы говорите о мэре своего города, который очень сильно зависит от этого Кремля и который очень скован в возможности что-то делать, но как бы может быть, этот человек и пытается реализовать какой-то проект относительно города, где вы живете, в тех условиях, которые у него есть. И этот проект может быть даже не самый плохой. Вот. Но он становится мэром, и ему приходится там здание мэрии заложить в банк, чтобы расплатиться по коммунальным платежам в ожидании какого-то транша там сверху. Ну, знаю такой случай, например. Вот. И он потом месяц сидит в здании, которое, в общем-то, принадлежит какому-то коммерческому банку в соседней улице. Да, и вот он в таких условиях должен что-то решать. Вот. Когда мы начинаем мыслить нерасчлененными образами власти и общества, одна, значит, совершает плохие дела или хорошие дела, а другая за это ответственна или не ответственна, мы оказываемся в мире призраков. В мире призраков трудно мыслить и что-то понимать. Это очень развернутый ответ на ваш вопрос, который сводится к тому, что так вопрос ставить, на мой взгляд, просто нельзя.
Можно сразу уточняющий вопрос? Вот вы говорите там, что власть устроена неоднородно и очень сложно, и общество устроено неоднородно и очень сложно. Но по сути, какая разница, как устроена власть и как устроено общество, если результат их взаимодействия нам известен?
Разница, если вы хотите понять, что происходит с конкретным человеком, что он переживает, может переживать, должен переживать, какие можно требования предъявлять и так далее. В это все приходится вникать. Если вы занимаетесь историософией России и осмысляете там, историю России за тысячи лет, то, может быть, конечно, и не нужно тогда, такая детализация не нужна. Вы оперируете большими периодами и большими сложными объектами. Но с этой высоты перейти к жизни конкретного человека напрямую невозможно. А вы же хотите к каким-то живым людям обратиться. Да? Вы же не обращаетесь к некой надисторической сущности под названием там, россиянин или россиянка. Вы имеете дело с живыми конкретными людьми, до них можно достучаться. При общество и власть. Ну вот меня больше интересует этот взгляд. То есть, что можно ожидать, что можно потребовать вот от меня, от вас, от любого современного живого человека. Вот. Что касается результатов, ну опять же, как вы будете определять эти результаты? То есть у вас есть некая концепция, ну у вас, у меня, да, есть некая концепция, которая какие-то события выдвигает на передний план, а какие-то уводит в тень. То есть что-то оказывается неважно. А для людей, с которыми вы общаетесь, может быть, как раз важно вот это. И когда люди говорят о войне, да, о войне, например, вот, и осуждают россиян, которые об этой войне не говорят и не думают, может быть, вот те люди, к которым, если бы они пришли на улицу и поговорили, оказалось бы, что они озабочены какими-то другими вещами. Действительно, не войной, потому что они озабочены чем-то еще. И перейти к вопросу о войне можно только через обсуждение вот этого чего-то еще. А напрямую требовать такого морального самоотчета я могу только от, не знаю, от людей, профессионально занимающихся, от профессиональных интеллектуалов, пожалуй, потому что они профессиональные интеллектуалы, такие как я. Они сидят в мире текстов, они чаще всего избавлены от необходимости ежедневной борьбы за выживание, да? Они могут себе позволить некоторую такую концептуализацию современной ситуации. С них и спрос другой. Но только с них.
Михаил, а почему? Ведь вы посмотрим на российское, ну, условное общество, на среднего россиянина, да, мы, например, моего возраста, или даже чуть-чуть младше, и уж точно старше, да, мы выросли в некоторых стереотипах про Вторую мировую войну, и в том числе про немецкое общество. Казалось бы, что та история и то, как она преподавалась и подавалась там, в Советском Союзе и России, должно было выработать некоторую моральную позицию у всех нас по отношению к молчанию и бездействию, по отношению к тому, что, как себя чувствует там житель Третьего Рейха, да, и по отношению к тому, как мы относимся к жителю этого Третьего Рейха. Это же не как бы высокие интеллектуальные рассуждения, это то, что мы впитали с фильмами детскими и так далее, и так далее, и простыми книжками.
Хорошо, а как вы относитесь к жителю Третьего Рейха?
Ну, это вы меня конкретно спрашиваете, как
Ну
я
да, вы говорите
отношусь?
мы. Мы говорите, мы относимся к определенным образом.
Но давайте так, я отвечу вам так на этот вопрос. Во всех советских фильмах это были отрицательные персонажи.
А помните 17 мгновений весны? И вот этот Штирлиц ходил в кафе «Попугай», или как он там называлось, помните? И вот он там танцевал с девушкой, которой он нравился. Это Берлин 45-го года, понимаете? А она танцует с мужчиной, которому хочет понравиться.
Ну, в некотором
Это
смысле
отрицательный персонаж.
мы помним, что она представитель фашистского государства, да, мы как бы это помним, у
Да, но
нас это
вот
с
мы видим,
головы не...
но мы видим молодую женщину, которая танцует там с видным мужчиной. Причем этот мужчина, заметьте, вот в этой самой форме. Это мы знаем, что он герой, который жертвует собой ради там своей родины, да? Но для нее-то он просто нацист. Но мы смотрим в кино, мы не видим, она не представлена как какой-то монстр безразличия, да? Она представлена как вот молодая женщина, которая хочет, несмотря на вот это вот все, хочет выжить и при этом сохранить достоинство. И она показана с достоинством. Поэтому, когда вы смотрите на жителей Третьего Рейха, ну, так сказать, смотрите, я не знаю, конечно, есть разница. В советских фильмах там показывали этих отвратительных фрицев, да? Вот. Ну и, в общем-то, они заслуживали этого. Но когда там же показывали жителей немецких городов, захваченных нацистами, их не показывали как чудовищ. Показывали как людей, которые стараются в этой ситуации выжить и как-то сохранить свое достоинство и самих себя. Вот. Почему мы сейчас отказываемся от этой части советского наследия, которая разделяла нацистов, эсэсовцев, которым не было ни малейшей симпатии, естественно, да, военнослужащих вермахта, которые там, например, оказывались в плену и строили потом города в Советском Союзе, да, и вот их родителей, братьев, детей, которые там жили в немецких городах, эти немецкие города сгорали во время бомбардировок, да, но вот я живу в городе, который за одну ночь был разрушен больше, чем наполовину. Просто. И до сих пор тут центр, ну, в общем, попадая в центр, вы видите, что здесь, что это сразу видно, что здесь было. Но к ним не относились как к каким-то чудовищам безразличия. И этого не было, если помните, в советской пропаганде. И там в фильме «Обыкновенный фашизм» Ром четко говорил, что да, была борьба, и немец была другая Германия. Эта другая Германия сопротивлялась. Но нацисты смогли сломать их хребет. Помните? Вот это
Помню.
было наследие, да? А почему мы теперь от него отказываемся?
Но потому что есть еще, кроме того, исторический опыт послевоенной Германии, которая с некоторым трудом, но пришла, например, к покаянию и к принятию вины на себя как нации, да, где взяла на себя некоторую ответственность.
Ну, во-первых, только Западная Германия. То есть в Восточной Германии просто были совсем другие процессы. Да? Речь идет только о Западной Германии. И, ну, хорошо, давайте сравним, условно говоря, вот Германию и Россию. Нас любят говорить про Германию, поскольку потому что в среде вот перестроечной интеллигенции возник какой-то миф вот об этой Германии, которая там покаялась. Это сопровождалось с трансформациями исторической политики в самой Объединенной Германии. Произошло объединение Германии, они переописали свою историю, и в это же время, вот в постсоветской России 90-х, в Германии увидели образец как надо. Не в Испании после Франко, да, не в Японии после Хиросимы и Нагасаки, а вот в Германии там после Аушвица, условно говоря. Но мне кажется, что этот случай тут больше различий, чем сходств. Но смотрите, сейчас как раз на русский язык переведены, в общем, большой, ну, ряд очень интересных текстов, да, про Рейх, и Хафнер переведен, и там «Мобилизованная нация» Скарсгарда. И, в общем, можно почитать о том, как это происходило. Вот нацисты захватили власть в демократической Веймарской Германии 1933 году. Этот захват был насильственным. То есть драки на улицах, да, штурмовики боролись там с коммунистами Тельмана, с социалистами, стрельба, драки, постоянные какие-то полицейские, значит, полицейская хроника. 28 политических партий. Или сколько их там было? 28. Это Готфрид Бен писал. Он, когда оправдывался, почему он в свое время признал нацистов в своих воспоминаниях «Другая жизнь», он писал: да, вот, да, у них была политическая программа, как я к ней относился? Да никак я к ней не относился. Было 28 партий, у всех были какие-то программы, и мы их вообще не читали, нам это было не важно. Писал Готфрид Бен, который потом, в общем, который за флирт с нацистами, ну, свою цену заплатил. Вот. И в течение полутора лет немцы должны были определяться, с кем они. В общем-то, там, условно говоря, к 1935 году в Германии уже все знали, кто с кем. То есть либо кто-то уехал, либо кто-то ушел на перевоспитание в тюрьму, либо кто-то затих практически навсегда. Вот. Уже там просто не было других возможностей. Нацисты пришли к власти в стране и начали эту страну жестко под себя прогибать. Соответственно, когда в 1945 году все это закончилось, и наступил год нулевой. Они смогли сказать: вот эти были вот эти 14 лет, да, сколько, да, 4, ну, 12 лет, там, по-разному, они по-разному считали, но, условно говоря, вот с 13 по 45 год, да, вот с 1933 по 45 год, когда мы были во власти нацизма, и нужно понять, как это стало возможно, и что это вообще было. Ну, это был такой период в истории страны. До этого был, конечно, кайзеровский рейх, который начал мировую войну. После этого была республика, в общем-то, с очень такой интересной внутренней политической демократической жизнью. Вот в фильме «Бабилон, Берлин» вот эта вся история показана, да, кто смотрит. Ну, а потом 14 лет нацизма. А, почему я говорю 14? 12 лет нацизма. 12 лет нацизма. Да, период. В России никогда ведь не было такого момента, чтобы кто-то пришел к власти и сказал: все, сейчас, значит, наши в городе, всем остальным, значит, пригнуться либо бежать, сейчас мы будем делать, посмотрим. Просто никогда не было. Путин никогда ни в какой предвыборной кампании не заявлял, что он начнет войну против Украины. Ну, то есть он об этом заявлял, но на выборы он шел совершенно с другим, да? Потом, никогда не было такого вот движения, как национал-социализм в Германии. Да? Когда есть определенная сила, очень четко оформленная, которая не скрывает стремление к власти любыми средствами, которая ее захватывает, эту власть. У нас не было такого. Поэтому вопрос о том, как там Россия подчинилась чему, как это стало возможно, что. Вот даже вопрос, что стало возможно, да, вызовет очень большие дискуссии. Первое. Второе отличие, да. Второе отличие. Все-таки Германия после войны оказалась внутри... Вообще, после войны Германии не существовало. Это, кстати, в России малоизвестный факт. Были четыре оккупированные зоны со своей администрацией, государства Германии не было. Германия была пересоздана. Историография это называется там, год нулевой, да? Year Zero. Ее просто страна исчезла. В стране были американские власти, французские и так далее. Вот я живу сейчас в федеральной земле Северной Рейн-Вестфалии. Ее не существовало до 1946 года. Была Рейнская область и Вестфалия. Потом северную часть этой Рейнской области заняли американцы, а южную французы. И вот они провели границу между этими оккупационными зонами. Соответственно, северная часть это вот стала федеральной землей Северной Рейн-Вестфалии. То есть оккупационные власти рисовали границы будущих немецких государств. Да? Вот, определяли, где будет столица и кто будет, собственно, как будет устроена администрация. Произошла полная перезагрузка. И вот на фоне вот этой перезагрузки Когда выяснилось, что, правда, не многие нацисты избежали наказания или понесли там недостаточное наказание и вполне неплохо себя чувствуют вот, в новой стране и так далее, демократами себя называют. Вот на этом фоне шли действительно разговоры были, ну, очень своеобразные. Можно было обсуждать, да, что произошло, как это стало возможно и как теперь строить новую демократическую Федеральную Республику Германия, в конце концов. Ничего похожего в России вообще нет и не предвидится вот на эту ситуацию. Просто сравнивать, ну, я не вижу возможности сравнивать, ну, как. Вот. А третье различие состоит вот в чем. Я сейчас про это очень кратко скажу. Российская Федерация, Россия – это все-таки федерация. И у нас она гиперцентрализована, но хотя бы формально, фиктивно остается федерацией. И вот этот процесс централизации страны, ее превращение как бы в некое унитарное национальное государство, которое у нас называют империей, но это не империя, конечно. Неправильно использование слова империя. Так вот, эта гиперцентрализация, вообще говоря, не совсем соотносится ни с национальными интересами России, ни с ее институциональным дизайном, который был сформирован после распада СССР. То есть Российская Федерация является наследницей РСФСР. Да? А то, что ее как бы политическим образом превратили в наследницу СССР, это особое управление памятью. Особая политика памяти, ну, там, связанная, конечно, с представлениями масс о том, что они жили в СССР, а не в РСФСР, что такое РСФСР и так далее. А федеральная структура унаследована от Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. И федеративная структура была создана для решения множества проблем, связанных с управлением такой большой территорией, которые до сих пор остаются. Вот. И поэтому я думаю, что главное, ну, наиболее продуктивным направлением дискуссии будет, но не вопрос об ответственности, о том, там, что мы там вот сделали, да, а вопрос просто о дизайне государства и восстановлении политической жизни с политическими дискуссиями, с партийной борьбой и так далее. Восстановление, перезапуск процесса федерализации, вот это направление дискуссии важно и необходимо. Вопрос об ответственности, который чрезвычайно болезненен. Ну, понятно, потому что действительно, как бы Киев бомбили, нам объявили, что началась война, да, мы помним эту песню с детства, да, действительно болезненный вопрос. Он не может быть таким центром общественных дискуссий, просто не может. Он и может стать потом, когда будут решены более важные и в то же время не такие болезненные вопросы, ну, как вот будущее наследие этого конфликта, скажем.
Михаил, спасибо большое. У меня остался последний вопрос. Я знаю, что у вас недавно вышла книжка. Она называется «Так мы учились говорить о смерти. Дневник 22-23 годов». Расскажите буквально в двух словах. Я так понимаю, что это в некотором смысле такая хронология процесса осмысления как раз, да? Какие...
Хронология дискуссий, да, которые происходили. Этот дневник начат был в апреле 22 года. Ну как дневник? Это записи в разных местах. Как бы у меня мои записи не для там публичной публикации, потому что потом я их сделал. Телеграм-канал, значит, другие социальные сети. Он документирует, о чем вообще люди говорили в первые полтора года войны, и я в этом участвую. Поскольку я тоже, будучи интеллектуалом, сильно завишу от буквочек чтения, письма и обдумывания. Да? Вот. Но не то, что это не делает меня лучше или хуже других людей, просто я так устроен. Вот. И этот дневник описывает, о чем тогда шла речь. Мне кажется, это важный документ, потому что даже сейчас вспомнить, о чем на самом деле думалось и переживалось, ну, скажем, там, в апреле 22 года, уже не так просто. Вот для того, чтобы можно было этот момент восстановить, я его и издал, да. Но это же буквально полторы недели назад вышла книжка. Она продается сейчас в электронных магазинах. В каких магазинах бумажных книг она будет продаваться, я пока не знаю, но надеюсь, что будет продаваться.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Я надеюсь, что когда мы будем с вами в следующий раз разговаривать, у нас будет больше поводов для оптимизма.
Да, я надеюсь, да. Спасибо большое за приглашение.
Спасибо огромное. До свидания.
До свидания.